Отгулялась дева. Смертные в тебе ключи открылись. В больницу край надо. И увезла мать на катере обратным ходом, сказавши, что за остальными косяшками приедут из колхоза. Уже по Шуге обстановочный пароход «Бедовый» сбирал с реки Бакины, выключал перевалки и привычно подвалил к Баганиде за рыбой, думали косяшки. Но по крутому скользкому трапу, держась за деревянные ребра, задом вперед спускался человек с такой знакомой, засаленной до черноты деревяшкой, и когда оказался на берегу, загреб, сколько его рук хватало, ребятишек, и, тычась голым мокрым лицом в жестко волосые головы, повторял, давясь слезами: «Сиротоськи вы, сиротоськи!» С горя свина от простуды ли голос киряги-деревяги засадился, и слышалось только «сы, сы, сы», так что ребятишки и не разобрали, чего он говорил и почему плакал. Быстро скидали косяшек на Бедовый. Радостно им было куда-то плыть из запустелой Баганиды. Носились по палубе, играли, смеялись. Аким с Касьянкой, хотя и унимали ребят, стараясь проникнуться горем, но у них тоже ничего не получалось. Привыкли жить без горя и загляда вперед. Да и слово «смерть» не вязалось с их матерью. Невозможно было поверить, что вот была она, их мать, и почему-то как-то ее не стало. Такой человек, как ихняя мать, может видеться только живой. Киряга-деревяга увез Касьянку в ремесленное, учиться дома мазать, белить и красить. Всех остальных косяшек сельсовет из Плахина отослал самолетом в енисейский детдом. Лишь Акимка задержался, затаив мечту пристроиться на славный пароход Бедовый. Зиму он проколотился в городском интернате на казенном довольстве, учился так-сяк, больше времени проводил не в школе, а в затоне, добровольно и бескорыстно помогая вымораживать и ремонтировать Бедового, занимательную историю которого, а также его нрав и все на вид суровое и невзрачное судно, досконально изучил. За трудолюбие, за преданность личному делу команда полюбила подростка. И он без Бедового, с ранней весны и до осени, выполняющего главную на речке задачу, уже не мыслил своей жизни. Прямо вслед за ледоходом мятая, корежная, битая, тертая суденышка бесстрашно перла по реке на север, засвечивая сигнальные щиты по берегам, соря по воде красными и белыми бакенами. И пока Бедовый не произведет эту работу, никакого, по разумению Акима, пути по реке не было и быть не могло. Оттираемый льдом, последним покидал реку Бедовый, собирая уже истрепанные штормами побитые бакины с облупившейся за лето краской, и, случалось, не успевал улизнуть в затон, вмерзал где-нибудь в нежилом месте в лед. Однако пароходные люди не покидали родное судно, выкапывали на берегу землянки, стерегли Бедового, вымораживали изо льда, наводили на нем марафет, какой возможно, подновляли название и рубку краской, драили рупор, машину, руль, помещение, поднимали пароход на деревянные катки и с помощью пароходных желебедок, будто быка на аркане, затаскивали его в отбойное место или в залив, в неходовую ли протоку, словом, туда, где не раздавит судно ледоходом. Самым большим начальником по путевой обстановке на Бедовом был Парамон Парамонович Алсуфьев. Человек совершенно неприступной значимости и такой внешности, что посылать его работать на другие суда, особенно на пассажирские, было невозможно. Он бы всех пассажиров распугал своим видом и особо голосом. К нему-то и ткнула команда подростка, заранее, впрочем, решив его судьбу. Но чтобы Парамон Парамонович подверг новичка экзаменту, какому каждого из них он когда-то непременно подвергал. «Что ты можешь, человек?» Выкатив глаза из-под бровей, словно дули из рукавиц лохмашек, проскрежетал грозный начальник. «Все могу», — пискнула Кимка, невольно повторив хвостовство киряги-деревяги и еще больше оробев от этого. Кривя на лимью губу, Парамон Парамонович выдохнул воздух, что пароходный котел. «Ха!» И ткнул пальцем в поленнице, лежащие на берегу газовые баллоны. Аким догадался, изделие это ему следует нести на Бедовый. Нести так нести. Он подставил правое плечо. Пароходные люди, пряча смех, опустили баллон в 65 кило на паренька и прекратили всякую работу, ожидая потехи. Аким шел по трапу с удивлением, затем с ужасом, чувствуя, что баллон с каждым шагом становится тяжелее, давит его сильнее. И отчего-то краснеет небо, река, солнце, пароход Бедовый. Люди красными кузнечиками подскакивают, сыплются в красную реку. На середине трапа Акима начала кренить в красно-зияющую бездну, и только сознание ответственности, боязнь за несомую штуковину, крашенную с блестящим вентилем, с картинкой, изображающей пожар, дорогая поди-ка, удерживала его на ногах. Падать так вместе. Нельзя потоплять такую красивую, дорогую вещь. За нее с начальника Парамона Парамоновича взыщут. Где-то уже в полете, в воздухе, Аким был подхвачен, поставлен на ноги. И когда рассеялось красное облако, увидел хохочущий народ и себя, стоящим в обнимку с баллоном. «Запомни, все может один только Господь Бог», — поучительно подняв палец, рокотал довольнёхонький начальник. «А что, погибая, баллон не упустил? Свидетельство в твою пользу». По снисходительным словам и по тону Парамона Парамоновича, Аким заключил, что дела его вроде бы складываются благоприятно. Надежда, чуть теплившаяся в нем, крепла, а когда супруга начальника, такая же большая, дородная, только волосом светлая, покормила паренька рыбным пирогом и, слушая про его жизнь, жалостно ширкала носом, совсем не похожим на мужнин руль, тихая ужасть, это тихая ужасть. Аким окончательно поверил. Экзамен он выдержал и на Бедовом закрепился. Не учеником, не салагой, полноправным рабочим был взят Аким в обстановочную команду и зарплату получал со всеми наравне. Чтобы не одиноко ему было среди взрослых, и не хватался бы он за надсадную работу, чего Аким все время норовил делать по раннешней жизни в Богониде, ведая, хлеб надо отрабатывать хребтом, Парамон Парамонович принял еще одного подростка и нигде ни в чем, ни в колпите, ни в премиях, ни в каком другом довольствии их не ущемлял, кроме выпивки. Сам Парамон Парамонович крепко пивал и после запоя искупал застарелую вину перед человечеством поучительной беседой о своем пагубном примере, обличал себя, казнил. «Я б сейчас, юноши-товарищи, при моем-то уме и опыте, где был?» Парамон Парамонович надолго погружался в молчание, выразительно глядел ввысь и, скатываясь оттуда, паникал. «Глотка моя хищная всю мою карьеру сглотила». Пытаясь воздействовать на подростков, отвлечь их от дурных привычек, начальник не жалел денег на культуру, постоянно обновлял судовую библиотеку, При первой возможности отпускал их с борта на танцы и в кино. В низовьях Енисея и летом бывают затяжные дикие шторма. Что уж говорить об осени. Сечет снегом, хлещет водой через борт. Согрев же, как и на Баганидинской Тоне, один спиртяга. Да и на берегу не знали парни, куда девать время и деньги. Питание почти бесплатное, рыбы, дичи, ягод, на борту всегда навалом, а уж дружбы, согласия в работе и отдыхе хоть отбавляй. На всю катушку раскрутят душу истосковавшиеся на суше речники. Девчонки откуда-то возьмутся. В 16 лет оскоромился Акимка. А оскоромившись, вспомнил, как мать ему грозила пальцем, щуря смоляные глазки. «Весь в меня посол». Баганида, Баганида. Не отболела она, помнилась хорошо. Худое все забылось. Да и было ли оно худое-то? Сравнивать не с чем. Однажды проходили Баганиду днем. На пустынном, зализанном волнами берегу ни следочка. Тощими кустами, шерстью травки и моха волоса сросся с тундрой родной берег. Ушли в землю избушки поселка. Дурная могильная трава на них занялась. Чернобыльником зовется. Откуда-то занесло пух кипрея. И цепкое семя крапивы, никогда здесь не росших. Сено, наверное, на барже возили. Вот и остались семена. Лежали, пока не дождались запустения. Крайняя избушка, в которой Аким вырос, жили его братья, сестренки и мать, исчезла. Весной ее своротило ледоходом. Заволокло песком яму. Прелые гнилушки растащило по тальникам. Артельный барак проломился в спине, хрустнул скелетом, опал, выдавив окна. Ощетинившись обломками теса, за выпавшей стеной барака, закрещенной балками, белела русская печь. В будке мозлячихи пестрая штукатурка обнажила под собой ромбиками набитую лучину. Не от хлопающейся серой толи, ни от двух столбов турника, ни от хлама и травяной мглы, а от упрямой белизны печки, все еще не сдающейся, хотя и покинутой, сжалось сердце в Акиме. И еще при виде будки, незаметная, стыдливо упрятанная прежде, выперла она на глаза, главным сделалось сооружением, и на нее издали видную, правились суда. Над развалинами барака стойко торчал пароходный свисток, изображавший антенну. Волосьями спутались, хлестались на ветру огрызки проводов.